Мы влетели в небольшой кокон, народу там было полно. Все устроились на сиденьях-липучках. Я увидел Энею, Абеттика, Тео, Доржа, Пхамо и Лхомо Дондруба. Отец капитан де Соя уже оправился от страшных ожогов и был в подобающем священнику облачении, сержант Григориус в полевой форме швейцарских гвардейцев. Были тут и бродяги, и тамплиеры в клубуках. А еще были те, о ком я много слышал и кого даже не думал увидеть здесь и сейчас. Истинный глаз древа Хет Мастин и Федман Кассат, полковник войск гегемонии. Для меня эти люди были не просто герои песней. Нет, скорее я воспринял их как ожившую мифологему. Ведь я был уверен, что они давно умерли, если вообще когда-то существовали. И, наконец, в этом коконе находились и те, кого уж никак не назовешь людьми. Гибкие зеленые существа — Леон и Оэл, как их представила Энея, двое из немногих уцелевших эмпатов Сенешаи из Хеврона. Разумная раса иных. Кожа у них была цвета молодой зелени, тела настолько тонкие, что запросто можно обхватить двумя пальцами. Но симметрия вполне привычная. Две руки, две ноги, голова, плавные текучие линии конечностей, предполагающие полное отсутствие костей и суставов. Между пальцами перепонки, совсем как у лягушки. Голова, как у человеческого зародыша, а глаза — чуть более темные углубления на зеленом лице. В первые годы хиджры считали, что Сенешаи вымерли. Они тоже были для меня легендой, еще более легендарной, чем Кассад или Хет Мастин. Когда нас знакомили, одна из этих зеленых легенд провела своей трехпалой лапкой по моей ладони. Но были там и другие. Не люди, не бродяги, не андроиды. Возле прозрачной стены кокона парили некие подобия больших, зеленовато-белых, мягких, желеобразных тарелок 2 метра в поперечнике. А ведь я уже видел их на облачной планете, где меня заглотила небесная каракатица.
«Не заглотила, мсье Эндимион», — запульсировало у меня в голове, — «а доставила и транспортировала».
«Телепатия?» — подумал я, отчасти направив этот вопрос летающим тарелкам, вспомнив, как я впервые услышал мыслеречь облачной планеты и как гадал тогда, откуда она взялась. Мне ответила Энея.
«Эта речь воспринимается как телепатия, но в этом нет никакой мистики. Акиара Телли изучили наш язык старомодным способом. Их симбиоты-цепелины способны воспринимать наши звуковые вибрации. Акиара Телли накопили их и проанализировали. Они управляют цепелинами с помощью направленных микроволновых импульсов».
«Это цепелин проглотил меня на облачной планете», — перебил я.
«Да».
«Вроде цепелинов на вихре».
«Да, и в юпитерианской атмосфере тоже».
«А я-то думал, в самом начале хиджры охотники перестреляли их всех до единого».
«На вихре их истребили под корень», — сказала Энея. «Еще до хиджры на Юпитере. Но ты летал в каяке не на Юпитере, не на вихре, а на газовой планете-гиганте с кислородной атмосферой в 600 световых годах от окраины».
«Ой, извини, что перебил. Ты говорила о микроволновых импульсах».
Энея отмахнулась с грациозной небрежностью.
«Да просто они управляют действиями своих симбиотических партнеров-цепелинов при помощи микроволновой стимуляции определенных нервных и мозговых центров. Мы позволили Акиара Телли стимулировать наши речевые центры, чтобы мы слышали их речи. По-моему, для них это все равно, что играть на рояле».
Я понимающе кивнул, хотя, если честно, так ничего и не понял.
«Акиара Телли тоже раса звездоплавателей», — подхватил отец капитан де Соя. «Они уже освоили более 10 000 газовых гигантов с кислородной атмосферой».
10 000? — выдохнул я. «Тут есть чему удивляться. Ведь за 1200 лет космических путешествий человечество исследовало и заселило в 10 раз меньше планет, да и то вряд ли».
«Акиара Телли занимаются этим несколько дольше нас», — сказал де Соя.
Я оглянулся на мягко вибрирующие тарелки, но не обнаружил на них ни глаз, ни ушей. «Интересно, они нас слышат?» «Должно быть, слышат, ведь один из них откликнулся на мои мысли». Пока я изучал тарелки, беседа, прерванная нашим появлением, возобновилась. «Разведданные вполне надежны», — сказал бродяга. Позже я узнал, что его зовут Навсен Хемнем. «В системе локаль 9352 собралось не менее 300 кораблей класса «Архангел». На каждом по рыцарю-крестоносцу. Они наверняка затевают серьезный крестовый поход».
«Локаль 9352», — задумчиво протянул Де Соя. «Горечь Сибиато. Знаю я это место. Когда собраны разведданные?»
20 часов назад. Присланы на единственном уцелевшем у нас авизо с двигателем Гидеона. Из 3 авизо, захваченных вами во время набегов, 2 подбиты. Мы уверены, что разведывательное судно, выславшее сведения, было обнаружено и уничтожено через несколько секунд после отправки курьера».
300 архангелов, — повторил Де Соя, потирая подбородок. «Если им известно, что мы все знаем, они могут совершить гиперскачок в нашу систему в самые ближайшие дни, даже часы. Допустим, на воскрешение 2 дня. Итого у нас на приготовление менее 3 суток. Оборону за время моей отлучки не усовершенствовали?» Другой бродяга, Систин Шкордуэлл, беспомощно развел руками, и я заметил перепонки между его длинными пальцами. «Большинство боевых кораблей вынуждены были совершить скачок к Великой Стене, чтобы дать отпор их оперативно-тактической группе «Конская голова». Там идут очень тяжелые бои. Видимо, вернуться сумеют немногие».
«А в разведданных не сказано? Знает ли церковь, что у вас здесь?» — спросила Энея.
Теперь руками развел Навсен Хемнем, почти в точности повторив жест Кордуэлла.
«Нам кажется, что нет, но они знают, что здесь центр подготовки последних оборонительных мероприятий. Я бы рискнул предположить, что они рассчитывают обнаружить просто-напросто очередную базу. Скажем, с частично кольцевым орбитальным лесом».
«А мы никак не можем остановить крестовый поход, пока флот еще не совершил сюда скачок?»
Вопрос Энеи был обращен ко всем присутствующим.
«Нет», — резко произнес полковник Федман Кассат, высокий, поджарый и мускулистый, с тоненькими усиками и бородкой. В его стандартном английском отчетливо слышался какой-то непривычный акцент. В песнях Кассат описан довольно молодым человеком, но сейчас ему было около 60 стандарта лет. Вокруг тонкогубого рта и маленьких темных глаз залегли глубокие морщины. Темная кожа загорела до черна, то ли под жарким солнцем пустыни, то ли от космического ультрафиолета. Подстриженные бобриком волосы торчали, как короткие серебряные гвозди.
«С уничтожением корабля Де Сои, — пояснил полковник, — мы лишились возможности устраивать короткие диверсионные набеги. Тем немногим боевым звездолетам с двигателем Хоукинга, который у нас есть, потребуется не менее 2 месяцев объективного времени для прыжка к локалю 9352 и обратно. К тому времени архангелы крестоносцев уже успеют прилететь и улететь, а мы будем совершенно беззащитны».
Навсен Хемнем оттолкнулся от стены кокона, подлетел к Кассаду и спокойно сказал:
«Эти несколько боевых кораблей все равно не смогут защитить нас». В его речи слышалась скорее напевность, чем акцент. «Не лучше ли атаковать и погибнуть?»
«По-моему, лучше не погибать», — усмехнулась Энея, «и не позволить погубить биосферу». «Положительные чувства», — прозвучал голос у меня в голове. «Но не все положительные чувства поддерживаются восходящим потоком возможных действий». «Верно», — Энея посмотрела на тарелки. «Но, может быть, на этот раз восходящий поток придет». «Попутного ветра», — произнес голос.
Тарелки переместились к стене. Диафрагма перед ними открылась, и они исчезли. Энея устало вздохнула.
«Может, встретимся через 7 часов на Игдрасиле? Вместе пообедаем и продолжим дискуссию? Вдруг кого-нибудь осенит?»
Спорить никто не стал. Люди, бродяги и сенешаи двинулись на выход через 2 десятка отверстий, которых еще мгновение назад и в помине не было. И вот тогда-то Энея подплыла ко мне и сжала меня в объятиях. Я погладил ее по волосам.